Гардемарин насупливал брови. Ох, и досталось от Василия Головнина тезке его, Василию Чичагову. Потомки-прокуроры порицали Чичагова. Русские гневно, шведы усмешливо. Чичагова обвиняли в малодушии. Клеймо нелестное, особенно военачальнику. Но собак вешать невелик труд, важнее другое. Современники и сослуживцы настаивали действовать, действовать, действовать. А Василий Яковлевич так упрямо отмалчивался, что горячие головы подумывали об измене. У старого адмирала были свои резоны, не слишком весомые, но были. Он не хотел трясти яблоню, надеясь, что яблоки упадут сами. И потом, стесненная шведская эскадра обратилась в огромную артиллерийскую батарею. Войти в залив значило пролить ушаты крови. Чичагову недоставало темперамента. Он замерз в полярных плаваниях. И не сказывались ли годы? Салтыков, сухопутный командующий, сидячи в Выборге, брюзжал на водяного командующего. Лета старые сопряжены с лишней осторожностью. Оно для себя не худо, но для дела вообще неуспешно. Годы, конечно, фактор. Однако Крус, ровесник Чичагова, жаждал боя, наступления, атаки. Между тем его величество король держал совет с высшими офицерами. Поговаривали, что герцог Карл, сникнув, рекомендовал капитуляцию. Это, конечно, противоречило законам классических трагедий. Густав, драматург, топнул ногою. Он решился на бегство. Надо признать, на героическое бегство. Ничего доброго не сулил отчаянный рывок под огнем русского флота. Шведы смотрели на флюгарки и вымпелы. Бог обязан послать ветер, и непременно северный или восточный. О, ветер, движитель кораблей, постоянный в своем непостоянстве, веселый и злой, сладостный и горький. В ночь на 22 июня ветер удружил шведам. Было облачно, луна светила робко. В такие ночи Выборгский залив прелестен. Идешь на шлюпки, острова означаются как замки, хвоей пахнет и остывающим камнем, летучие тени облаков, как тени фрегатов. Ни тени фрегатов, ни тени кораблей, они сами двинулись по наморщенной солоноватой серой воде. Позади за кормою туманно всходило солнце. Шведы шли кильватерной колонной друг за другом. Они не знали учения о слабом звене в цепи, но избрали для прорыва именно слабое звено. Северный проход, закрытый лишь отрядом контр-адмирала Повалишина. В том отряде занимал свое место и «Не тронь меня». И вот уж Василий Гардемарин в гуще яростного сражения. В нем шведская ярость играла ва-банк, в нем русская ярость тех, у кого победа и добыча буквально уплывают из-под носа. Отряд Повалишина вывесил огненный заслон. Первым наткнулся на него 74-пушечный Дристикхеттен. Он шел несколько в стороне от «Не тронь меня». Изо всей мочи бомбардировали его Петр и Всеслав. Жарко приходилось капитану Пуке. Да ведь недаром определили капитана Пуке передним мателотом. Недаром первым пустили. Он идет, идет так близко, что хоть из пистолета пали. И прорывается, прорывается и отстреливается, отстреливается и уходит. И остальные близенько, гуськом, бегут за счастливцем. Где-то вдалеке на адмиральском Ростиславе еще мешкают, а тут, где Головнин, все уж кипит, как в котле со смолою. И Гардемарин уж не слышит командных возгласов, захваченный азартом бешеной свалки. Лишь на мгновение его словно окатывает ледяной водой. Смертельно ранен Джамет Тревенен. Но сражение не ждет. Сквозь огонь и грохот проскакивают шведы, и нельзя думать о смерти, а надо думать об убийстве. Налетают на мели, как сослепу, какие-то фрегаты, какие-то транспортные суда, какие-то галеры, но шведский хвост упорно вытягивается из выборгского капкана. Швед уходит, невидимый, как и русский, в густом, темном, едком пороховом дыму.